Отношения князя к дружине оставались в главных чертах прежние. Дружинники должны были или переезжать вместе с князьями из одной волости в другую, или, оставаясь в прежней, вступая в службу нового князя, ждать, что старая дружина последнего, которая приедет с ним из прежней волости, займет первое место. В княжении Всеволода Ярославича и племянника его Святополка мы видим ясные указания летописца на подобные отношения старой и новой дружины при перемене князей. Таково было неприятное положение дружины и при бесспорных сменах князей. Но каково же было ее положение при борьбах, усобицах, когда один князь силою выгонял другого из волости? Тогда дружина побежденного князя по необходимости должна была бежать с ним из прежнего города в другой какой-нибудь, уступая место дружине победителя. Но если так част и так необходим был переход дружины из одной волости в другую и от одного князя к другому, то легко понять, что не было возможности для точного определения отношений ее к князю. Дружинник имел полную свободу переходить из службы одного князя в службу другого. Каждый князь принимал его с радостью, ибо каждый нуждался в храбрых дружинниках. Хороший князь, по современным понятиям, не отделял своих выгод от выгод дружины, ничего не щадил для последней, ничего не откладывал собственно для себя. Жил он с нею в братском задушевном кружку, не скрывал от нее имения, не тая дом своих намерений. Князь говорит дружинам Мстиславу Изяславичу: «Тебе без нас нельзя было ничего ни замыслить, ни сделать, а мы все знаем твою истинную любовь ко всей братии». А Владимиру Мстиславичу дружина говорит: «Ты сам собою это, князь, замыслил, так мы не едем за тобою. Мы ничего не знали». По-прежнему встречаем различия между старшей и младшей дружиной. Члены старшей дружины бояре были по преимуществу княжескими думцами, советниками. Но встречаем известие, что иногда князья созывают на совет бояр и всю дружину свою. В состав дружины входила также собственная прислуга князя, жившая постоянно при нем, в его доме, дворце. Это так называемые отроки, детские пасынки, которые, естественно, разделялись опять на старших и младших или меньших. Из бояр князь назначал тысяцких. Что же касается до посадников, то они могли быть назначаемы и из детских. Тиуны, княжеские и боярские, имеют прежнее значение. Из должностей служебных в доме, дворе княжеском, встречаем название ключников. На их должность указывает следующее известие. Когда Ростислав Мстиславич похоронил дядю своего Вячеслава, то создавший бояр последнего, тиунов и ключников, велел принести перед себя все имение покойного князя. Покладник, по всем вероятностям, соответствовал позднейшему спальнику. Звания конюшей, стольник, меченоша объясняются из самих слов. Упоминаются мечники, кощеи, которых, производя от слов «кош», можно принять за обозную прислугу. Упоминаются сидельники, название которых указывает на их занятия. И кощеи, и сидельники находились при войске во время похода. Сидельники жили, как видно, целыми селениями в известных местах. По-прежнему находим в летописи ясные указания на различия между дружиной и полками, собираемыми из остального народа населения, городского и сельского. Дружина отличается от полка, ополчение состояло из конницы, копейщиков и пехоты, стрельцов. Встречаем названия «кони», «поводные», то есть употребляемые под верх, и товарные, обозные, также кони сумные. Стрельцы обыкновенно завязывали дело, когда главная масса войск, копейщики, еще не вступали в битву. Во время похода оружие везли на вазах. Оружие состояло из брони, шлемов, щитов, мечей, копий, сабель, стрел, киев, сулиц, ножей за сапожников, рогатин, аскепов и топоров. Топоры бывали с поворозою. В слове о полку Игореве щиты называются красными, червленными. Шлемы были с острым верхом и с железным забралом или личиной в виде полумаски. Для защиты щек и затылка к шлему прикреплялась кольчужная железная сетка, застегивавшаяся запонную у шеи. Употреблялись знамена или стяги, также трубы и бубны. Князья устраивали войско, говорили речи. Войска располагались по-прежнему тремя отделениями – большой полк или чело и два крыла. Но в описываемое время упоминается и передовой полк или перед, упоминается и сторожевой полк или сторожье, который давал знать главному полку о месте пребывания и движения неприятеля. Походы преимущественно совершались зимою. Это будет понятно, если вспомним состояние страны, покрытой множеством рек и болот, через которые зима прокладывала ледяные мосты и таким образом облегчала путь. Князья обыкновенно спешили окончить поход до того времени, как начнут таять снега и разливаться реки. Упоминаются взятия городов копьем, приступом, и взятия на щит, сожжение, разграбление, плен, истребление жителей. Нет права думать, чтобы там, где упоминается взятие на щит, непременно прежде было взятие приступом. При осадах городов почти никогда не упоминается о машинах, стенобитных орудиях, подкопах. Обыкновенно говорится, что город обступали и бились с осажденными у ворот. Осады продолжались от 2 дней до 10 недель. Более продолжительных осад не видим. Самую продолжительную 10-недельную осаду выдержали туровцы от Изяслава Давыдовича в 1158 году. И в описываемое время встречаем известие о богатырях. И в этот период человек, благодаря физической силе, мог выделиться, приобрести особенное значение и давать победу тому или другому князю. К богатырям, как видно, питали особое уважение, называли их людьми божиими. В рассказах о Калкской битве говорится, что тут пало 80 храбрецов или богатырей.